Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Наш сегодняшний собеседник, хорошо вам знакомый протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы, прибывший Черкасской Богодельни в Москве. Добрый вечер, здравствуйте, отец Андрей.
Добрый вечер.
Рады вас приветствовать и всегда очень рады с вами проводить программы, потому что они на редкость получаются спокойными, содержательными, эти разговоры. И многие наши слушатели неоднократно говорили, что очень хорошие выводы они делают по окончании этой программы, и как-то у них все вроде в голове как-то устаканивается. Вот. Мы встречаемся накануне прочих празднований во вторник, завтра, то есть церковь вспоминает икону Божией Матери с интересным и несколько необычным названием «Утоли мои печали». И, конечно, ни для кого не секрет, и для вас, как для священника, что очень многие люди приходят в храм и первый раз приходят к священнику, именно находясь в каких-то скорбях, в каких-то непростых жизненных обстоятельствах. Самые разные могут быть: болезни близких родственников, уход близких родственников, попадание в места не столь отдаленные, имеется в виду, да, места заключения родных, близких, знакомых, тяжелые разводы, супружеская неверность, тяжелые болезни детей. В общем, все то, что, как правило, человека в жизни останавливает, и он становится немножко растерянным. И не очень часто, так сказать, есть такие истории, когда человек приходит в храм к Богу от радости, приближается к Богу, к вере.
Или... Вот мы, например, от радости пришли с матушкой, с женой.
Вот,
об этом когда-то здесь говорили, да.
Да-да-да.
Я, честно говоря, тоже не от скорбей, не от печали пришел в храм.
И
пришел к Богу. Вот, но мы говорим, что очень часто именно в таких сложных жизненных ситуациях люди приходят в храм и ищут там утешение.
Я думаю, перечислять причины потребности в утешении нашей жизни излишне, потому что всякому человеку понятно, понятный смысл утешения. Я не видел ни одного человека, который в своей жизни не нуждался бы в каком-либо утешении, в каких-либо обстоятельствах. Ну, не бывает таких людей, которые такие прям вот зелененькие с пупырчиками огурчики, которые вот всю жизнь живут, и никаких утешений им и не надо. Скорби бывают у всех и всегда. Неважно даже, какого они, так сказать, какой природы, какого характера, откуда они пришли. Скорбь есть скорбь. Тяжесть есть тяжесть. Человеку надо утешиться.
Ее надо принимать просто как данность, что есть скорбь, и да, это скорбь. Или надо там как-то противостоять ей. Ну, казалось бы, есть вещи, которым противостоять невозможно. Это уход близкого человека. У верующих людей, наверное, к этому несколько иное отношение, чем у людей, которые веру не обрели. Они уверены, что с земным путем все и заканчивается. Вот. У верующих к этому совсем диаметрально противоположное отношение. Но вот такая фраза, что любая кризисная проблема, в первую очередь, упирается в проблемы духовные. Это так?
Ну, можно сказать и так, потому что даже исторические какие-то обстоятельства, и то есть такое, так сказать, понятие историософия, то есть понимание развития истории, каких-то глобальных событий, вообще движения цивилизаций, как действие промысла Божьего и взаимоотношения человека, человечества с Богом. Правильно живет человечество, ну, как-то выстраиваются правильная жизнь. Неправильно, значит, начинаются какие-то катаклизмы. Такой взгляд тоже есть.
Но мы же говорим не о человечестве вот в целом, потому что это очень умозрительно, а мы говорим о конкретных людях, которые приходят к священнику с конкретными проблемами, за конкретным утешением в конкретных скорбях. И вот здесь он тоже, кстати, люди очень часто сталкиваются с тем, что священник не может подобрать нужных слов, что у священника не хватает времени. И действительно, есть священники очень занятые люди. Хотя однажды, я помню, что я пришел к вам вечером, но совершенно не там по... совершенно не на исповедь и так далее, и так далее. Я был удивлен, что уже довольно поздний час, позднее время, и последний подошедший к вам на исповедь, вы с ним провели там почти полтора часа. Понимаете, не каждый может вот не то чтобы похвастаться, а вот так вот, а настолько утешиться, скажем так, в руках священника, что вот он может прийти и сказать: да, вот со мной батюшка поговорил полтора часа, вот для меня какие-то моменты были выяснены, я что-то уяснил для себя, какие-то ситуации вот для меня прояснились. А вот в буквальном смысле этого слова у священника не хватает времени. А какие, кстати, еще священники могут допускать ошибки вот в таком душепопечительстве? Помимо того, что он может не найти нужных слов, помимо того, что у него не хватает времени.
Я думаю, надо чуть-чуть немножко так фундаментализма,
да?
Да, ввести вот наш
Давайте.
Разговор. И мне кажется, что ну, хотя бы немножечко что-то сказать вот о природе скорбей и утешения. Вообще, что это и зачем это, и откуда это, да? Ну, скорбь – это некое такое внутреннее возмущение, то есть потеря равновесия, потеря
покоя. Страх в
определенном, да, страх, потеря умиротворения, потеря гармонии внутренней. Вот у человека было все хорошо, и он как-то тихо и спокойно жил. Вдруг что-то налетело, вот все, что перечислено было в начале, это все, что пришло откуда-то извне. Потеря близкого, там, я не знаю, увольнение с работы, банк лопнул, машину украли, там, не знаю,
квартира
деньги пропали,
сгорела.
Квартира сгорела, болезнь обнаружили какую-то хроническую, серьезную, с детьми что-то случилось, ну, что может еще быть? Это все сразу же в человеке, все смешалось внутри, и он потерял покой. Он потерял покой, он начинает нервничать, он начинает горевать. Дальше уж кто как поступает. Кто пытается, кидается решать эти проблемы, кто начинает унывать и отчаиваться, кто еще как-то. Это может быть уже в силу устроения внутреннего человека. Человека нужно вернуть в нормальное состояние. Ну, кстати, это же даже можно аналогию провести. Вот человек просто физически потрудился, у него там пульс 180 под 200, ему надо время, чтобы прийти в себя и успокоиться. Так и здесь. Надо приходить в себя. Может этот человек сам сделать с собой? В общем-то, может.
Есть и методы,
да,
специальные.
Есть и методы даже, что человек сам может успокоиться даже не только физически, но и психологически, и даже духовно. Подвижники в пустыне, пожалуйста, вот пример. К кому они шли? Вот он один где-нибудь в скиту. Вот он где-то в Фиваитской пустыне, вот там на сотни километров никого нет. Что он делает? Он не прибегает к людям, но зато он прибегает к Богу. Все равно он не один. Простой человек идет к другому своему, родному, близкому, другу, собеседнику.
Специалисту.
Специалисту. То есть он понимает, что он тоже не всякому может что-то открыть, какие проблемы у него есть. Он идет к такому человеку, который в его представлении может ему помочь. Потому что одному решить вот эти вот груз этих проблем очень трудно. Ну, священник в представлении всех людей – это тот самый специалист, который может помочь.
Он, а не это
только,
так?
Он не только психолог, но он еще и тот человек, как приходит и говорит: ну, вы же там общаетесь вот с небесами, с высшими силами, ну, это действительно так. То есть священник – тот, кто предстоит перед Богом все время, и который молится за человека, и который оттуда, от Бога что-то может...
Но это же не значит, подать. Что у священника есть сформулированные ответы на все жизненные вопросы.
И лекарства от всех скорбей.
Да, и ведь далеко не факт, что и священник должен быть специалистом во всех вопросах. Более того, и нет таких, наверное,
священников. Еще... Хороший священник, я думаю, он сразу, как говорят, не от ветра головы своей начинает рассуждать, а в первую очередь он, войти должен просто в состояние человека. Любого человека утешает даже просто выслушать его, раз. Второе, начать ему сострадать, сопереживать. И если человек видит, что с ним вошли вот в это сопереживание, он за это участие уже благодарен этому человеку, потому что одному холодно, а вдвоем уже гораздо теплее. И они, он уже чувствует, что они вдвоем начинаются, пытаются решить эти проблемы. Он чувствует соучастие, он чувствует вот локоть близкого рядом. Это второе. Третье. Священник всегда, конечно же, обращается к Слову Божию, к Писанию. А Писание об утешении очень много что говорит. Писание говорит, например, в псалмах. Псалмопевец говорит часто очень о том, что есть утешение. Заповеди твои, то есть Божьи, закон твой, откровения твои, слова твои во многих псалмах, особенно в общеизвестном псалме 118, все время говорится о том, что Божье слово есть утешение. И поэтому священник очень часто говорит: «Открывай псалтирь и читай». И это действительно так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наш сегодняшний собеседник, протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Живоначальной Троицы, прибывший черкасской богадельни в Москве. Рассматриваем ситуацию под другим углом. Пришел человек в скорбях к священнику за утешением. Он ему сказал, он с ним поговорил, сказал ему, что открывай псалтирь, читай. И он вернулся домой. Он поработал с собой, вспомнил разговор со священником, почитал псалтирь, ложится спать и не спится. Ничего не происходит. Пошел второй раз. История повторяется. Пошел третий раз. И батюшка нормальный, и слова нормальные говорит, и симпатию даже, возможно, вызывает. А ничего не происходит, не меняется. Ощущение вот этой оставленности, скорби, уныния, да, которые очень часто, кстати, из скорби рождаются потом, потому что, ну, просто опускаются руки. А тут раздается телефонный звонок, и ему: слушай, что ты ходишь-то, вот, попы там, эта церковь, слушай, у меня есть прекрасный там психотерапевт, сходи к нему, и он тебе поможет решить проблемы. И человек отправляется в поликлинику, приходит, рассказывает о своих проблемах, может быть, другим языком, с другим подходом специалисту, и врач ему говорит: нет ничего проще. Выписывают ему рецепт, пару рецептов, человек идет в аптеку, начинает принимать препараты, оп, и через неделю ему становится легче.
Каким же образом?
Действительно легче. Вот парадокс.
Ну, каким образом? Что за препараты такие? Прошу рецепт.
Химические формулы.
Мне кажется...
Транквилизаторы?
Что нет.
Разные.
Почему?
Ноотропные, транквилизаторы.
Да, но это уж если совсем все серьезно. Но мне кажется...
Депрессия, Алеша, депрессия — это очень серьезно.
Я знаю. Мне кажется, что священник не должен, вернее, как не должен. Мы все прекрасно знаем психологов, которые периодически бывают у нас в студии. Естественно, есть психиатры, психотерапевты. Это люди, которые получают деньги за то, что они помогают людям. Ну, наверное, неправильно думать, что священник может их заменить. Наоборот, мне кажется, хороший священник, понимая, что проблема человека, который к нему пришел, лежит в несколько иной плоскости, должен отправить его к соответствующему специалисту.
Ну, во-первых, священник сам в какой-то степени должен быть психологом, а может быть, даже где-то и психотерапевтом, в положительном смысле, не каким-то там, как мы их называем, колдуном, а в хорошем смысле слова. Вот, то есть он должен понимать, знать какие-то элементарные закономерности психологические, жизни души с этой стороны. Но я всегда, вот Володя сказал, что там советует и отправляет домой. Я стараюсь, ну, мой опыт таков, что я стараюсь не просто советовать и отправлять домой, а что-то сразу же с этим человеком делать самому.
Ну, например?
Ну, например, открывать псалтирь и вместе с ним читать. То есть просто вот самому читать, показывать, как я это делаю для себя, как я делаю своих собственных. Ну что ж, у меня нет скорбей, у меня нет проблем, я такой же человек, как и все, у меня они тоже есть. Как я выхожу из этих положений? Вот, я ему рассказываю это. Я показываю ему места специально, отмечаю, вот это читаю, вот это прочитаю 5 раз подряд, вот это 10 раз подряд, вот это там лучше вечером, это лучше с утра. Это сразу же, как только на тебя что-то навалилось, тут же открывай, независимо от того, где ты, и сразу читай.
Это универсальный духовный рецепт?
Думаю, что да, потому что я его сам не придумал, я его тоже взял из предания церковного, как многие другие это делают и делали, я этому был когда-то научен. Не зря Псалтирь, между прочим, самая читаемая вообще на Руси всегда была книга. Она действительно универсальная. Я как-то раз попытался специально так вот взял ее исследовать, сколько-то лет назад, с точки зрения тематической, и я увидел, что там... На любые случаи жизни целую подборку можно сделать псалмов. И скорби, и утешения, и хвала Богу, и размышления, и еще что-то. Вот, то есть там можно все что угодно найти. Вот, значит, я с ним вместе читаю. Потом, когда я почитал, я понимаю, какие у него проблемы, я с ним вместе встаю и молюсь. Потому что просто сказать человеку «молись», это ничего не сказать, потому что кто-то вообще не знает, что такое молиться. Ну, кто-то хоть возьмет молитвослов и почитает, а кто-то этого даже не знает. Вот, про молитвослов, конечно, я рассказываю, какие там есть разные хорошие молитвы святых. Но я просто встаю с этим человеком рядом, я ему говорю, вот, давай вставай, сейчас мы с тобой помолимся. И я начинаю молиться за него, за его проблемы, за его семью. А если это приходит семья, потерявшая ребенка, я их... там, ну, маму и папу, мужа и жену, а иногда даже еще других каких-то братьев и сестер. И мы все вместе молимся.
Ну, это очень
братья,
важно.
Смотрите, если мы не верим в то или говорим в то, о том, что после этого ничего не происходит, ну, тогда мы вообще должны перестать о Боге разговаривать, потому что Слово Божие живо и действенно, и острее меча обоюдоострого. Ну, как это... Неужели Господь ничего после этого не сделает? Он может не сразу сделать, он может как-то там замедлить, или, ну, у него свои, так сказать, представления о времени и свои вообще представления о целесообразности, о том, как и когда надо что-то сделать. Мы же все хотим по-своему, побыстрее, но рано или поздно он обязательно сделает. Я всегда говорю: Господи, возьми в руки вот жизнь этого человека или этих людей и начни действовать. Я твердо верю, что Бог начинает действовать. Потом немножечко мы, так сказать, сохраняем связь с этими людьми, и уже в таком терапевтическом плане, то есть сначала происходит некая реанимация, а потом терапия.
Поддерживающая.
Поддерживающая, да. Мы сохраняем связь, и да, он сначала говорит: ничего не происходит. Я говорю: вот это, вот это, вот это. Ничего не происходит. Вот это, вот это, вот это. Приходи, еще поговорим. Побудь с нами, побудь там на приходе, побудь с другими людьми. Людям нужен выход из своих проблем.
Должно быть у человека вот в этих скорбях твердое понимание того, что лечение – это процесс длительный.
Конечно. Одна беседа, бывает, что она решает.
А вы сталкивались со случаями, когда ничего не происходило?
Бывает такое, потому что действие Божье всегда равно либо содействию, либо как-то отзывается на противодействие человека. Если человек не открывает дверь своего сердца, вот он абсолютно наглухо закрыт, конечно, ничего не произойдет. Бог насильно ничего не совершает.
И здесь как раз приходят на память слова замечательные, что сила Божья, она действительно начинает...
В немощи совершается.
Проявляется в немощи, да, совершается в немощи, именно. И вдруг ты начинаешь понимать, что вдруг откуда-то, если ты уволен по какой-либо причине или там по другой потерял работу, неважно по какой, вдруг находится работа там, где ты ее совсем не искал. Вдруг ты начинаешь получать помощь от людей, которых ты и не знал прежде. Вдруг начинают появляться откуда-то средства к существованию, а ты, казалось бы, совсем на мели, ну, просто сейчас ты думаешь не о том, не о глобальном, о чем-то, о том, что там неплохо было бы сделать ремонт в квартире там, или поменять этот автомобиль на более новый, а ты просто элементарно думаешь о том, а что ты завтра будешь есть. И вдруг все каким-то совершенно необъяснимым образом начинает устраиваться, а ты сам... с легким недоверием, просто недоуменно на это все смотришь. И думаешь, а как это все? Как?
В другом месте еще сказано, что утешение Бог дает смиренным. То есть эти скорби, эти проблемы надо принять. Вот их принять надо как данность. И, что называется, отпустить. Ведь депрессия очень часто преследует человека, когда он не может отпустить потерю. Это не значит, что надо стать равнодушным, это не значит, что надо перестать об этом вспоминать, горевать. Но вот часто даже мы смотрим какой-нибудь фильм, в котором там муж потерял жену, и вот кто-нибудь из умных, мудрых ему говорит, там, может быть, старенький папа или старенькая мама, он говорит, слушай, отпусти. Ну, уже прошло столько времени, там, годы. Ну, отпусти, отпусти ее. Это не значит, что забудь. Начни жить сегодняшним, настоящим. Прекрати жить прошлым все время.
Ну, все люди же очень разные. Далеко не каждый может так взять и отпустить. У кого-то это действительно годы. Самокопание, переживания.
А кто-то, прости, пожалуйста, а кто-то ведь так и уходит, и угасает.
Да.
Не могут отпустить,
да,
и вот уходят такое, следом.
Конечно, да, конечно. Да, 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 уходят следом.
Ну, это же,
кстати, это может быть болезнь, тоже такая судьба, когда настолько соединены люди, что они уходят друг за другом. Я не могу сказать, что это неправильно, что это плохо, потому что сам в свое время, да и до сих пор, наверное, вот наша с матушкой мечта – уйти вместе, вот чтобы не остались так один с другим. Мы даже детей как-то собрали и сказали, слушайте, приготовьтесь к тому, мы будем об этом молиться, что вот папа и мама у вас не станет в одно время. Может быть, это немножко жестоко по отношению к ним, но вот нам очень хочется, как Петру и Февронии, вот так вот уйти, чтобы никто не остался в одиночестве. Ну, это наше, никому абсолютно не советую, даже не только не навязываю, это наш взгляд. Я хочу сказать о смирении, что если принять скорби, то тогда Господь действительно начнет что-то преобразовывать и начнет действовать. Уповая на Бога, и Он исполнит желание сердца твоего. То есть отдать все в руки Божьи, и у Него же сил-то больше, чем у нас. А уж мудрости и ума, и тем более, во много раз. И Он сделает все гораздо лучше, чем мы сами. Все, что Владимир сейчас сказал, действительно начнет как-то удивительным образом вот образовываться все. Откуда-то что-то будет браться, но для этого нужно сделать свой шаг. Отпустить, придать в руки Божьи ситуацию, обстоятельства, ну и, конечно, молиться и просить, чтобы Господь действовал.
Вот только хотел сказать, делай все, что можешь сам, а остальное предоставь Господу.
Да. И вот... Но надо иметь мудрость еще, да, вот эта присказка, она ведь как говорит, Господи, дай мне... мужество изменить то, что я могу, да. Дай мне смирение, терпение, принять то, чего я не могу изменить, и дай мудрость отличить одно от другого. То есть мы что-то должны сами делать, а что-то отдавать Богу.
Мы напомним, что в гостях у нас сегодня протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Живоначальной Троицы при бывшей Черкасской богадельне в Москве. Мы говорим об утешениях в скорбях, о том, как человеку действовать в том случае, если ему плохо. Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. В этой студии мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».